Рубрика «Библия и наука». Я переключился с одного небесного предмета на другой. Послушайте интервью с доктором Ньюманом. Доктор Ньюман – обладатель 5 дипломов. Первый диплом бакалавра он получил в Дьюковском университете. Степень доктора наук в области астрофизики – в Корнелли. Диплом магистра богословия – в Богословской семинарии. Диплом кандидата теологии – в Библейской теологической школе. И диплом доктора теологии – в Вестминстерской семинарии. Доктор Ньюман был членом Бартольского исследовательского центра в Институте имени Франклина в Суатмаре, штат Пенсильвания, а также преподавал математику в Шелтон-колледже в Кейп-Мэй, штат Нью-Джерси. В настоящее время доктор Ньюман – профессор Нового Завета Библейской теологической семинарии в Хэтфилде, штат Пенсильвания, где преподает курсы апологетики и взаимоотношений науки и христианства. Он также руководит Междисциплинарным институтом изучения Библии. Доктор Ньюман – член Американского научного совета и Евангелического богословского общества. Послушайте, что отвечает доктор Ньюман на вопрос, почему он решил коренным образом изменить свою научную карьеру и стать профессором семинарии. Предлагаемое вашему вниманию интервью у доктора Ньюмана взял руководитель Фишер во время ежегодного совещания Американского научного совета, которое проходило в августе 1981 года в Истерн-колледже в Сент-Дэвиде, штат Пенсильвания. Доктор Ньюман, почему вы оставили астрономию и решили заняться теологией? Я просто переключился с одного небесного предмета на другой. Но если говорить серьезно, научные знания помогают мне изучать теологию и дают возможность писать научно обоснованную апологетику. Толчком к крутому повороту в моей научной карьере был несчастный случай в зоопарке, который произошел на моих глазах. Перед самым окончанием работы над докторской диссертацией в Корнелли я посещал семинары по динамике космических газов в Висконсинском университете в Мэдисоне. Однажды я отправился в местный зоопарк. Прогуливаясь по одной из аллей, я увидел, как чей-то ребенок перелез через изгородь и направился к клетке со слонами. Я подумал, что родители сами следят за своим малышом, и прошел мимо. Но не успел я отойти и 50 метров, как случилось непоправимое. Ребенок протиснулся между прутьев и оказался в клетке. Сделать что-либо было уже невозможно, и ребенок погиб. Этот ужасный случай долгое время не выходил у меня из головы. Разве не мог я спасти ребенка? Ведь если бы я закричал, то, может быть, он не полез бы в ту клетку. Не я ли виноват в случившемся? Словом, Бог убедил меня, что я должен устремить себя более высокой цели, чем изучение звезд. Ведь, занимаясь астрофизикой, я смог бы рассказывать студентам о Христе лишь между делом, а такое служение, увы, было бы неполным, и многие люди не услышали бы евангельской вести. Я долго размышлял, как мне распорядиться своей жизнью. Да, чтобы стать профессором теологии, потребуется еще несколько лет учебы и упорного труда. Но зато я смогу сам учить молодых людей, и некоторые из них, быть может, станут хорошими пастырями. Я смогу выступать в разных университетах, колледжах и церквях, говорить с людьми о научных фактах, которые свидетельствуют о том, что Библия есть истинное Слово Божье. Если же я останусь астрофизиком, то в лучшем случае сумею внести лишь небольшую лепту в огромную копилку человеческих знаний. Не лучше ли обращать людей ко спасению? Разве не будет это большим вкладом в общее дело? Доктор Ньюман, вы сказали, что учились в Корнелле, и я невольно подумал о докторе Карле Сагане. Он ведущий телепрограммы «Космос», автор нескольких бестселлеров. О нем только что появилась большая статья в журнале «Тайм». Насколько мне известно, Саган отрицает существование Бога. Скажите, когда вы учились в Корнелле, вам приходилось подвергаться влиянию идей, которые могли бы пошатнуть вашу веру? Я бы сказал, что точка зрения Сагана довольно широко распространена в Корнелле. Правда, в то время, когда я был студентом, он еще не преподавал на факультете астрофизики, и нашим деканом был доктор Томас Голд. Этот человек вместе с двумя английскими астрономами Фредом Хойлом и Германом Бонди выдвинул так называемую теорию стабильной Вселенной, в соответствии с которой Вселенная существовала всегда, то есть вечно. Несложно догадаться, что эта теория противоречит книге «Бытие», где сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». С тех пор прошло много времени, и в науке накопилось уже достаточно данных, свидетельствующих об ошибочности теории Голда, Хойла и Бонди. Современная наука доказывает, что Вселенная существовала не вечно. Скажите, удалось ли вашим преподавателям хотя бы временно или отчасти пошатнуть вашу веру? Не думаю, потому что, учась на последнем курсе университета, я уже умел анализировать разные методы критики Библии. Я родился и вырос неподалеку от Вашингтона. Мои родители были верующими. В детстве меня часто водили в церковь, и моя мать читала мне Писание. Но когда я учился в колледже, я начал испытывать сомнения. На самом ли деле Библия – истинное Слово Божье? Чтобы разобраться в этом, мне пришлось прослушать несколько специальных курсов, посвященных вопросам, на которые я сам не мог ответить. Ведь в отличие от моих родителей, многие профессора смотрели на Библию не как на истинное послание Бога, а как на собрание случайных мыслей людей, слепо, почти на ощупь, искавших Бога. Скажите, как же вам удалось выяснить, какая из этих точек зрения правильная? Изучая один из таких курсов, я начал замечать, что в отличие от ортодоксального понимания Священного Писания, некоторые сторонники иных точек зрения часто неверно объясняют определенные места в Библии. Особенно это касается книги пророка Даниила. Либеральные теологи утверждают, что пророчество Даниила относится к событиям, которые произошли между временем, когда жил сам Даниил, и маковейским периодом. Но когда я сложил и сопоставил все упоминающиеся даты, у меня получилось, что либеральное толкование ошибается во времени, по крайней мере, на целое столетие. Все очень просто. Если указ о строительстве храма относится ко времени пророка Неемии, то предсказания Даниила действительно указывают на точное время рождения Иисуса Христа, то есть Мессии. Оказалось, что ортодоксальное толкование было совершенно правильным. Мне также очень помогли книги Клайва Льюиса. Для меня они были первыми работами, написанными не только интеллектуалом, но и христианином. Произведения Льюиса показали мне, что на вопросы, возникшие в моем сознании, все-таки есть ясные ответы. Например, раньше я не был уверен, может ли образованный человек верить в чудеса. Но Льюис убедил меня, что подобно тому, как мы можем действовать и быть причиной событий, которые без нас бы не произошли, так и Бог может вызывать различные явления и управлять ими. Например, я могу взять ручку и положить ее на стол. Там на столе она и останется, потому что не может сама по себе оторваться от него. Но если я снова возьму ручку, то есть вмешаюсь в систему ручка-стол, это произойдет. Мое действие, отрыв ручки от стола, вполне можно считать сверхъестественным, если смотреть на него с точки зрения неодушевленных предметов. Ведь сами они подобных действий совершать не могут. Бог же способен действовать на еще более высоком уровне. Именно такие сверхчеловеческие действия, то есть действия, необъяснимые с человеческой точки зрения, мы и называем чудесами. Невозможное человеку возможно Богу. Наконец я понял, в чем суть соперничества разных идеологий. Но это еще не все. Я увидел, к каким результатам приводят разные точки зрения. Так из вялого скептицизма моих профессоров могла родиться только бессильная и несостоятельная религия. И напротив, личные отношения с Христом, такие, как были у моих родителей, способны до неузнаваемости изменить жизнь человека. Итак, Корнельский университет не был для вас первым местом, где вам пришлось всерьез задуматься над истинностью библейского учения. Да, совершенно верно. Что же касается того, что отдельные элементы христианского мировоззрения мешали развитию науки, то подобное можно сказать о любом учении. Ошибочные представления тормозят прогресс. Так, например, некоторые из моих преподавателей цитировали иногда определенные устаревшие толкования отдельных мест Писания и, сравнивая их с современной научной точкой зрения, делали характерный вывод о том, что Библия вообще несерьезная книга. Но скажите на милость, разве можно сравнивать науку 20 века с толкованиями Библии времен 16 столетия? Согласитесь, утверждение, будто Библия не выдерживает конкуренции с современной наукой, выведенное из тех соображений, что отжившее толкование Священного Писания по меньшей мере недееспособны по сравнению с научным подходом к природным явлениям, само по себе ненаучно. Сомневаться в этом не приходится. И я убежден, что Библии можно верить во всех отношениях. Другое дело – наши, человеческие толкования священного текста, и особенно толкования тех его мест, где объясняется физика природных явлений. Эти толкования изменяются из века в век. Следовательно, спор между оппонентами – необходимо строить на совершенно ином принципе. Нужно применять толкование Священного Писания, построенное на основе современной науки, то есть сопоставлять современный атеизм с современным христианством, а не современный атеизм с отжившими свой век толкованиями Библии. То есть, с вашей точки зрения, Библия никогда не мешала развитию науки. В этом виновата не сама Библия, а люди, которые занимались ее толкованием. Я вас правильно понял? Да, именно так. Ведь верующие в Иисуса тоже люди, и, следовательно, тоже могут ошибаться. А иные из нас недостаточно внимательны и не видят различия между двумя разными понятиями. Так сказал Господь и так сказал человек. Доктор Ньюман, вы пришли к выводу об интеллектуальной состоятельности христианства. Скажите, пожалуйста, что еще привлекает вас во Христе? Очень рано во мне утвердилось понимание праведности Бога. Одновременно с этим я осознавал, что сам, будучи неправедным, нарушаю волю Божью, а потому должен понести наказание. И уже в 7 лет вместе с пастором молил Бога о прощении. Однако в то время я еще не понимал того, что совершал, да и не мог понять, пока, наконец, не принялся всерьез в Корнелле за изучение христианства. Что же привлекает меня во Христе? Наверное, то же, что и всех остальных людей. Это желание осознать собственное место во Вселенной и через это осознание стать счастливым человеком. Сейчас я знаю, что не ошибся, сделав свой выбор. Я понял, что христианское учение дает полный ответ на все вопросы о смысле жизни и нашего бытия. Бог сотворил чрезвычайно сложную вселенную, причем так, что люди в определенной степени свободны в совершаемых ими деяниях. Тем самым Бог испытывает каждого из нас. И я убежден, что Бог, сотворивший звезды, пользуется своей мудростью и властью, чтобы указать каждому из нас правильный выбор, чтобы мы могли прожить самую плодотворную и самую полезную для ближних жизнь.